«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас сегодня гость в студии из Тамбова, профессор Тамбовского государственного технического университета, доктор исторических наук Владимир Безгин. Говорим мы сегодня о гражданской войне, о центрально-черноземной области, Тамбовщине, о знаменитом крестьянском восстании. Добрый вечер, Владимир Борисович. Ну, давайте начнем со специфики Тамбовщины и окружающих ее губерний вот, в начале 20 века. Что это был за регион? Что вам хочется нам рассказать?
Тамбовская губерния была типично аграрной регионом с преобладанием крестьянского населения. Численность губернии в начале 20 века была около 4 миллионов человек. И из них 90% это жители составляли крестьяне. К началу 20 века в аграрных регионах России, в том числе и в Тамбовщине, все сильнее проявляется системный кризис, который связан прежде всего с мощным демографическим взрывом конца 19 века, с истощением природных ресурсов, с распаханностью фактически тотальной до 70-80% пригодных для сельскохозяйственного производства земель. И вот этот демократический кризис в совокупности с экологическими проблемами, он до нельзя обострил проблемы, в том числе и аграрного перенаселения, которое было характерно для России с середины 19 века, и особенно эта проблема остро стала к концу 19-го, начало 20 века. В причине волны семейных разделов 80-х, 90-х годов численность населения резко возросла, и там вообще не было исключением. По подсчетам специалистов, примерно 40% населения было лишними, то есть не могли найти работу. И вот этот избыток, он отчасти решался посредством аграрного переселения в Сибирь, на Урал. 250 тысяч примерно в 90-е годы тамбовчан переехало на новое место жительства. Это составляло примерно где-то 10% от наличного состава населения. А в начале, в ходе сталинской реформы, около 100 тысяч, что составляло примерно 3%.
А вот земельные собственники все-таки кто основные были? То есть помещичья доля высока была?
Помещичья доля, но предполагал, конечно, крестьяне. Крестьяне, они, в отличие от соседней Воронежской губернии, были примерно 50 на 50. Это владельческие, бывшие владельческие крестьяне и бывшие государственные крестьяне. Но основным товаропроизводителем оставались крестьянские хозяйства, безусловно.
Я к тому, что было ли что делить. Вот, так сказать, все время, так сказать, хотелось значительной части крестьянства это передела. Собственно, было ли что делить на Тамбов?
Ну, это иллюзия. Это иллюзия. Это крестьяне жили и спали, видели, что когда-то они станут обладателями помещичьих земель, которые они считали своими, поскольку они были политы кровью и потом их отцов и дедов. И если говорить о душевом наделе, то он составлял в 60-е годы 4,8 десятины. К концу, это в два раза он сократился практически к концу 19 века. Если говорить о последствиях, в следующем черном переделе, который все расставил на свои места, то прирезка где-то составляла примерно 1,5-2 десятины на душу. Но эта проблема не решила. То есть проблема как тамбовских крестьян, так и российских заключалась не в нехватке земли. Не в нехватке земли, а тех интенсивных технологий, которые нужно было применить, и которых невозможно было осуществить по причине отсутствия материальных ресурсов. Надо было отказываться от трехпольной системы, к многопольным севоборотам переходить, к травосеянию. И все это крестьяне знали. И в некоторых местах через общину они прибегали к этим новациям. И там, где они прибегали, это давало свои результаты. Так вот, завершая этот разговор о душевом наделе, после черного передела опять он составил примерно 4,5 десятины.
То есть мало, в общем.
Да. Для того, чтобы крестьянское хозяйство само себя обеспечивало, по подсчетам экономистов, как-то революционных, так уже и последующий период, требовалось на семью примерно 10 десятин. А 10 десятин, менее 10 десятин было у 90% тамбовских крестьян.
Угу. Ну, то есть, жили бедно.
Жили бедно. Так вот, если в среднем в 17 году было 4,1 десятина, то уже в 20 году 2,8. То есть, опять сокращение происходит душевого надела. И крестьяне, они просто не смогли от крестьянской общины переварить все помещичьи земли. Они во многом пустовали.
Скажите, а вот 905-907 год, что происходило? Потому что я, вот мне кажется, что эти события, они потом сыграли тоже важную роль, так сказать, там и обиды, и, так сказать, месть была, и так далее, за усмирение и так далее.
Да, безусловно, революция 1905-1907 годов, а точнее, аграрные беспорядки, я бы так их назвал, начались события в Харьковской и Полтавской губернии в 1902 году, что дало основание Теодору Шанину и Виктору Данилову концепцию выдвинуть крестьянской революции 1902-1922 годов. Причина была, если говорить о нашем регионе, сейчас та же. Это стремление овладеть помещичьими землями. Аграрные беспорядки продемонстрировали наглядно всю мощь крестьянской общины. То есть та крестьянская община, которая вполне удовлетворяла коронную власть фискальными функциями, та крестьянская община, через которую осуществлялось взаимодействие власти и сельского населения, теперь перешла в оппозицию. И именно крестьянская община руководила этими аграрными беспорядками, поскольку все решения, начиная от снятия сельскохозяйственных рабочих и кончая погромов помещичьих усадеб, иллюминации, все это принималось на сельском сходе. И община добивалась поголовного участия своих крестьян, своих членов в этом массовом действии. И еще один вывод, на мой взгляд, это то, что крестьянская община примасилась возможность не только руководить коллективными действиями, но и возможность перераспределять эту землю, что потом было активно использовано в ходе черного передела 1917 года.
Ну, то есть, все-таки они побунтовали, их усмирили, там, с помощью войск, я там помню, вот был Лужиновский,
да, Лужиновский,
которого потом стреляли, и как бы успокоение наступило на десятилетие.
В этот период власть, прибегнув к силе, усмирила аграрные беспорядки, но те обиды, как вы верно сказали, они никуда не делись, те чаяния, те вожделенный взгляд на соседнюю помещичью землю, он остался, и, на мой взгляд, поколение, вот 80-х годов рождения, я бы назвал такое поколение революции, исходя из концепции поколенческой истории, она получила бесценный опыт этой борьбы, которая потом с лихвой будет восполнен в ходе и крестьянского восстания 1920-21 года.
То есть, такие коллективные действия.
Да, я проводил сравнение, и, в принципе, вот эти поджоги, к которым прибегали, и коллективные действия, они аналогии, безусловно, имели. Если продолжить вот эту поколенческую эстафету, то эти дети, подростки, ну, на уровне там 10-12 лет, видели, как пороли нагайками казачьими, усмиряли их отцов. Потом они были призваны на Первую мировую. Здесь были еще, выражаясь словами Артема Веселого, кровью умытой России. Здесь они получили эту прививку насилия и боевой, безусловно, опыт. А потом они стали активными участниками революционных событий как в тамбовске, так и в общероссийском масштабе в деревнях.
Ну, а вот 17-й год уже, что тогда происходит на Тамбовщине? Собственно, сама революция мартовская, она была для массы людей абсолютной неожиданностью. Власть сменилась, но и как люди попытались этим воспользоваться?
Ну, безусловно, падение царизма, революция 17-го года, февральские события в Петрограде развязали руки российскому крестьянству. Деревня ждала, безусловно, от временного правительства решения земельного вопроса. Но вот тут парадокс, что временное правительство, оказавшись в сетноте, несмотря на то, что эта реформа активно осуществлялась, к ней были привлечены самые ну, самые светлые умы аграрной науки, и руководил это Виктор Михайлович Чернов этой аграрной комиссии, просто не могло дать эту землю весной. Лет, начали лето. Ну, что значит начать аграрную реформу в начале посевных работ? То есть сорвать, обречь страну на голод, ну, временное правительство при всех упреках в адрес специалистов в плане ее некомпетентности не были настолько глупы, чтобы не понимать этого. Поэтому, как минимум, реформа была отложена до осени. Но крестьяне не хотели ждать. Они хотели сейчас и все. Поэтому уже с марта месяца, в апреле начинаются первые, так сказать, пробные шаги. Ведь крестьяне как действовали? Они прибегали к какому-то действию и потом брали паузу, ждали, как власть отреагирует. Mm-hmm. Так было в 1905-1907 году. Если реакции из центра губернского уезда не последовало, то есть можно действовать дальше. Это как бы их воодушевляло. А здесь, как мы понимаем, весной 18-го года на местах, 17-го года, прошу прощения, было полное, так сказать, ну, паралич власти. Старая власть ушла, а новая еще не была организована. И вот начинается сначала потравы, лугов, снятие урожая по мере вызревания зерна, снятие сельскохозяйственных рабочих. Опять все те же приемы, к которым прибегали 10 годами ранее. И уже в конце лета, в начале осени 2017 года, это пик, когда прибегает уже к разгрому помещичьих усадьб. Запылали милые барскому сердцу имения.
А были попытки как-то это остановить, там, призывы к разуму и все прочее?
Безусловно, это комиссар временного правительства Давыдов слал телеграммы, направлял сюда, ну, те, которые в его находились в распоряжении, воинские части, команды, так называемые, для того, чтобы приостранить этот хаос. Собиралось общество сельскохозяйственных земледельцев, собственников, которые также принимали какие-то реляции. Но крестьяне мало на это обращали внимание, и на призывы временного правительства, и на действия продовольственных земельных комитетов, они действовали по собственной инициативе. Брали инициативу в свои руки.
Ну что, они вот сход собрали, и что, решили, идем сжечь усадьбу?
Ну, сначала они действовали достаточно корректно, они предупреждали бывшего своего владельца, помещика, предлагали ему добровольно, так сказать, покинуть. Ну, понимаете, они не были там с какими-то пироманами. Почему они жгли? Они прекрасно знали, что как и в революции 5-7 года, так и в революции 17 года, что у владельца имения есть дом в городе, то есть без крыши под головой не останутся. И поэтому основная их цель была выдавить бывшего владельца. И дальше они действовали достаточно разумно, достаточно организованно, описывали имущество, скрывали амбары, распределяли это имущество, там, инвентарь, что нельзя было, так сказать, определить, портили его, ну и распределяли помещи земли. Таким образом, что фактически приход большевиков к власти, земельный вопрос, ну, в плане крестьянском понимании, он был уже решен.
И
на втором съезде декрет о земле он лишь зафиксировал произошедшее. Были предприняты попытки распоряжения номер 3, например, известное сентябрьское 2017 года, которое попыталось какое-то организационное начало положить в этот хаотический процесс, и крестьяне его брали, крестьянские общества брали на учет эти помещичьи имения. Но это фактически было то же самое.
Скажите, а политические силы вот в этом регионе, на Тамбовщине, какие, собственно, были все-таки самые популярные? Ну, наверное, как везде эсеры?
Да, социалисты-революционеры были наиболее популярны. Переход, если говорить уже к советской власти, перешел мирным путем, как во многих российских регионах. 31 января 1918 года на заседании губисполкома с перевесом в один голос было принято решение о переходе власти в руки советов.
Ну, все-таки целых 3 месяца, значит, власть была не у большевиков фактически.
Да,
с момента переворота-то.
Муниципальные образования, думы в их руках находилось. И, конечно, здесь эсеры играли определяющую роль, поскольку их программа социализации земли, которую большевики без указания авторства потом положили в основу своего декрета о земле, она была наиболее популярна среди крестьян. И выборы последующие, ну, осени, в учредительное собрание 1917 года продемонстрировали это. Более 71%, вот по данным Льва Григорьевича Протасова, тамбовские избиратели голосовали за список социалистов и революционеров. Ну, он был один тогда, хотя партия уже к этому времени раскололась. Это говорит о симпатиях. И если перекинуть мостик к лозунгам уже крестьянского восстания 1920-21 года, там одним из лозунгов был «Да здравствует учредительное собрание». Это говорит, очевидно, о симпатиях, о тех надеждах, с которых тамбовские крестьяне связывали именно с учредительным собранием. Не преувеличивая влияние эсеров, следует признать, что их идейная позиция все-таки близка была традиционным представлениям крестьян. Вот их ментальности, их мировосприятию, их решение традиционного земельного вопроса.
А социализация все-таки, вот можно объяснить, что это такое? Да, это не национализация, то есть это не превращение земли в государственную, а что они предлагали?
Ну, как известно, ни одна из политических партий этой эпохи не могла аграрного вопроса обойти молчанием, и поэтому в их программах нашло свое отражение решение этого аграрного вопроса. Если большевики ратовали за национализацию, то переход собственности земель в руки государства, то партия социалиста-революционера выступила с планом социализации, то есть ликвидации частной собственности на землю и передачи ее в руки тех, кто на ней трудится, и распределение последующей земли на уравнительно-потребительской норме. Ну, как бы сестрам по серьгам, те, кто мог его обрабатывать. Кстати говоря, и бывшие землевладельцы тоже не исключались из этого списка.
Ну, то есть по 0,3 им оставили бы, наверное. А насчет усадьбы как? Теоретически ее должны были оставить, кстати говоря, владельцу?
Ну да. Ну, усадьбы на усадьбах и в имениях организовывали, как известно, коллективные хозяйства, коммуны, передавали совхозам.
То есть на Тамбовщине тоже было?
Да, брали их на учет, если они представляли какую-то историческую ценность, так как правило, многие усадьбы представляли такую ценность. Но вот эта волна, скажем так, революционного насилия, она не спасла многие усадьбы от разгромов, от разорения, от поджогов, от освещения тех библиотек ценных, которые в них находились. Ну и предметов изобразительного искусства.
Скажите, а вот дальше, 18-й год, собственно, ну, большевики начинают осуществлять свою политику военного коммунизма. А как это происходит в вашем регионе?
Политику военного коммунизма большевики, вот как раз буквально неделю назад, даже 11 января, было столетие декрета известного Ленинского о введении Продразверской Тамбовской губернии, не была в этом отношении исключением. И на Тамбовскую губернию основной, так сказать, тяжесть пала вот это продовольственное снабжение большевистской, а по 19 года коммунистической власти. Здесь особенно активно действовали более 200 продовольственных отрядов, действовали на территории Тамбовской губернии. И вот этот вопрос Ленина, как дела в Тамбовской губернии, он отнюдь не риторический характер носил. И понятно беспокойство Ильича, если обратиться к цифрам, статистике. Тамбовская губерния давала столько же хлеба, сколько все остальные черноземные губернии вместе взяты, то есть Воронежская, Орловская и Курская губернии. По данным 1919 года Центрального статистического управления, 1918 года, урожай губернии составил 16 миллионов пудов, Продразверский был назначен 36 миллионов пудов. Это вот разговор о том, насколько были реальные продовольственные разверстки.
Ну, то есть нереально.
Нереально. И из этих 36 миллионов пудов собрали 14. Ну, то есть приблизительно к избытку 16 миллионов пудов близкого. Думаете, коммунистическая власть сделала вывод? Никаких выводов она не сделала. В 1920 год был наложен на Подразверска на губернию в 12 миллионов пудов. 12 миллионов пудов. Из этого был собран 1 миллион пудов. Это хлеба.
А вот эти продотряды 200, они в основном чужие люди, то есть это не тамбовские какие-то там рабочие, ну, или там солдаты, а из Москвы, скажем, присылали.
Ну, знаешь, Михаил, особенно для 18-го года здесь был полный простор для самодеятельности, и особые полномочия наркопрода, и многие предприятия создавали свои отряды в Петербурге, в Москве, направляя их сюда. Конечно же, это были продотрядчики, в основном пришлые, заряженные революционным энтузиазмом, имея наличие партийного билета, которых отправляли в тамбовские села. Пример говоря следующий. Ваши семьи голодают, а тамбовский мужик жируется. И они с таким образом действовали, а безобразие и беззаконие, которые были чинимы, это тема, наверное, отдельного разговора, это как раз и вызывало то недовольство сельских тружеников, тамбовских хлеборобов. Так вот, если вернуться в 20-й год, засушливый год, была наложена контрибуция 11,5 миллиона пудов, и из них собрали только лишь 5.
Угу. То есть сопротивление это... усиливалось.
Сопротивление
получается.
Усилилось, и несмотря на то, что 20-й год был засушливым, власть требовала хлеба.
Угу. А попытки сопротивления были уже?
Ну, конечно,
вот 18-й год.
В 18-19 году локальные крестьянские выступления в селе Рудовка происходило, в других селах. Тоже уже первые, так сказать, очаги будущего пожара, так, Антонова огня, если так образно говоря, они уже имели место. И поэтому, конечно же, основная причина последующего недовольства и всплеска это была продовольственная диктатура, установленная коммунистической партией.
А вот когда, собственно, начались такие главные события гражданской войны, тот же 19-й год, наступление войск Деникина, как вело себя крестьянство у вас на Тамбовщине?
Ну, как известно, наступление весны 1919 года добровольческой армии под руководством генерала Деникина не затронуло территорию Тамбовской губернии.
Там, кажется, Мамонтовский рейд.
Да, был, знаменитый, да? Мамонтовский рейд, беспрецедентный, конечно, для военной истории, глубокий рейд. В ходе рейда Мамонтовского был захвачен 3 дня, если память не изменяет, был удержан Тамбов. Также дальше казаки Мамонтова достигли Козлов, второго по значимости города, тоже он был захвачен.
Ныне Мичуринск.
Да, ныне Мичуринск. Тоже он был захвачен. Если оперировать теми документами, которые известны, то крестьяне, ну, скажем так, встретили Мамонтовский рейд благодушно, поскольку рейд сопровождался раздачей мануфактуры, ликвидацией складов продовольственных, раздачей их населения. И если немножко продлить эту логику вашего вопроса и вспомнить о лозунге, который характерно был для тамбовских повстанцев «Да здравствует барон Врангель»,
тоже интересно.
Да, то есть я размышлял о этом и пришел к тому, что этот лозунг, конечно, не стоит ассоциировать с программой, да, барона Врангеля, которая, конечно, была тамбовскому мужику неизвестна. Я думаю, что фигура барона Врангеля, рядовых участников восстания, по всей видимости, ассоциировала с силой, которая противодействовала грабительской политике коммунистической власти. Ведь крестьяне четко уловили вот эту произошедшую метаморфозу, проводимую политикой. Политики 17-го года, 18-го года и продовольственной диктатуры, которая была установлена. То есть первые аграрные декреты советской власти и продовольственная диктатура, к которым прибегла коммунистическая власть, что они, естественно, противоречили интересами трудового крестьянства. И в данном случае, мне кажется, показательное суждение тамбовских мужиков, которое, кстати, было зафиксировано одним из офицеров Мамонтовского этого рейда, который, вот, пользуясь пребыванием, и говорил с ними, расспрашивал, и такие воспоминания опубликовал саратовский исследователь Посадский. Так вот, он говорит следующее. Тамбовские мужики говорили, что они за большевиков, но против коммунистов. Они выступают за советское государство с свободными выборами и советами, но без коммунистов. Вот ответ на вопрос.
Ну да, коммунисты со своей развёрсткой, в общем, достали. Я напомню нашим слушателям, у нас
цена революции.
Владимир Пезгин, профессор, доктор исторических наук. И я хочу теперь вот перейти, собственно, к событиям самого восстания, 20-й год. Я так понимаю, вот, собственно, каковы были причины, так сказать, действительно такого массового, одного из самых крупных крестьянских выступлений, такой даже крестьянской войны. Вот как понять, было ли это все стихийным таким выступлением, или какая-то шла серьезная подготовка его?
Крестьянское восстание под руководством Александра Степановича Антонова, конечно, назвать организованным нельзя. Это было проявление всплеска отчаяния, недовольства, ненависти вот к этим самым разверсточным мероприятиям, которые фактически ставили тамбовских крестьян на грани голодной смерти. Я думаю, что в свою очередь сыграла здесь и не только продразверстка. Мы говорим продразверстка, забывая о том, что еще на русских крестьян была наложена еще целая масса повинностей. Выживая повинность, стойлая повинность, трудовая повинность.
Ну и мобилизация в Красную армию.
Да, и мобилизация, естественно, в Красную армию. И то, что крестьяне не хотели воевать, свидетельствует массовое дезертирство. В Тамбовской губернии в 18-19 годах 250 тысяч дезертиров было зарегистрировано.
Прятались, бегали.
Да. То есть, фактически, если немножко расширить, русский мужик предпочел в этом противостоянии гражданском занять позицию некой, так сказать, мудрой обезьяны, которая сидит там на пальме и смотрит, как внизу там тигры сражаются. Но логика событий привела к тому, что отсидеться-то было невозможно. И те, и другие настоятельно испытывали необходимость в людских ресурсах, мобилизациях, к которым они активно прибегали.
А вот поводом что стало, собственно, вот непосредственно?
Здесь да, такая вспышка. Событие известно, что с чего начинается? То, что 19 августа, 20 августа в селах Афанасьевых, Каменка, отряды зеленых, вот дезертиры, при поддержке мирных крестьян разгромили подработочный отряд. Вот с чего началось. Вот это был детонатор, который привел к последующим развитию событий.
А как они начинают тогда объединяться, и как во главе становится вот Александр Антонов и вторая фигура интересная, Петр Токмаков?
Токмаков, да. Вот после разгрома в Каменке продовольственного отряда 21 марта в том же селе был создан сход, на котором крестьянин Григорий Плужников, тоже одна из таких очень ярких личностей крестьянского восстания по прозвищу Батько, пригласил начало восстания против коммунистов и продразверстки. И таким образом возникло пламя протеста, которое быстро распространилось. Сам же Александр Степанович Антонов, который уже на протяжении предыдущих двух лет руководил боевой дружиной, да, и вел уже борьбу во главе, ну, в несколько сот человек отряда, прибыл в упомянутое село лишь 25 числа. И после этого фактически уже какие-то организационные такие начала и руководство этого восстания осуществлялось. Ну, фигура Антонова, она наиболее известна. Это типичный вождь крестьянского восстания, крестьянской войны, если так можно назвать, мещанского происхождения, родился в Москве в 1889 году, в начале 90-х годов семья проживала в уездном городе Кирсанове, где обучался в училище местном. С 1908 года активный член партии социалистов-революционеров, относил себя к независимым социалистам-революционеров. В 1909 году был арестован за подготовку к покушению генерала Сандецкого в Саратове. Ну, группа была явно Азифом, выдана известным руководителем боевого центра эсеров и агентов царской охранки. В материалах полиции он фигурировал, Антонов, под различными кличками Шурка, Румяный. И характеризовался в этих документах полицейского ведомства как дерзкий, прекрасный конспиратор, смелый человек.
Ну, после революции он милицию там возглавил.
Да. Ну, он же приговорен к смертной казни, но потом смертная казнь была заменена пожизненной каторгой. Сидел он в тюрьмах Владимира, Тамбова, Москвы. Дважды пытался бежать. Ну, а февральские события его освободили, как, впрочем, и других политических противников царского режима. 3 марта он уже прибыл в Тамбов, поступил в городскую милицию, а потом был назначен начальником Кирсановской уездной милиции, где тоже себя очень активно проявил, зарекомендовал, боролся с самогоноварением, подавлял вот эту самостийную Кирсановскую республику. Ну, в то время была эта тенденция устанавливать такие локальные республики. Боролся, кстати говоря, против вот этих самостийных, самовольных захватов помещих имений, выполняя директиву временного правительства по взятию их под охрану и предотвращению их разграбления. Руководил разоружением чехословацкого корпуса на станции Кирсанов.
А с большевиками он как разошелся все-таки?
Ну, с большевиками разошелся он, поскольку, как известно, прошел левоэсеровский мятеж. Начали большевики вычищать всех социалистов-революционеров из властных структур. И понимая, что к нему подбирается Антонов, обладая вот опытом конспиративной работы, решил не дожидаться своего ареста и бежал. Несколько времени он пребывал в Самаре, в Камуч, потом через Саратов перебрался в Тамбов и здесь организовал боевую дружину, которая занялась, эта дружина, вот такими эксами, действиями насильственными против представителей губернского партийного.
Ну, то есть, это так и партизанский отряд.
Да, фактически партизанский отряд.
А как вот эти партизанские отряды уже вот после начала большого выступления крестьянского превращаются в целую армию, собственно? Вот. И какие цели они ставят в этот момент?
Ну, известно, что численность Антонова, его армии начинает резко возрастать, поскольку крестьяне охотно вступает в ряды. В августе в Алабушках, Малых Алабушках Борисоглебского уезда состоялся вот объединенный такой совет руководителей всех этих повстанческих отрядов, где был создан главный оперативный штаб, который возглавил Александр Степанович Антонов. И также были созданы две армии, первая и вторая партизанские армии Тамбовского края, которые включали в себя 21 полк. Полки были преимущественно местного формирования, и это было, в их названии отражалось. И это уже, я думаю, с августа 1920 года это полномасштабные военные действия, которые повстанцы вели. Ну, а недостатка в рекрутировании у них не было. Это не только крестьяне, но и, ну, это и дезертиры, о которых я говорил. 60 тысяч их было в трех мятежных уездах: Кирсановском, Борисоглебском и Тамбовском. Поэтому дезертиры составили основу и ядро будущей армии.
Скажите, но это восстание вообще захватило ведь не только Тамбовскую, да, губернию, там гораздо шире, еще несколько соседних губерний.
Да, в Тамбовской губернии мы можем тоже и Маршанский уезд, и Козловский уезд, где действовали повстанческие отряды, отнести к их зоне влияния, или то, что специалисты называют мятежным районом. Потом известно, что воронежские повстанцы, руководимым Колесниковым, в 1500 человек перешли на сторону Антонова, и долгое время Колесников руководил достаточно успешно повстанческими объединениями. Сама партизанская армия Тамбовского края периодически прибегала к рейдам в Чердовский уезд Пензенской губернии, Балашовский уезд Саратовской губернии, стремясь перенести, так сказать, распространить зону влияния, мобилизовать новых себе сторонников. Но надо признать, что результаты это большого не имело.
А Тамбов они взять не смогли? Или пытались, но не могли?
Да, они, было движение, поход на Тамбов, но это было приостановлено. Угу. И были разбиты. Хотя 11 апреля 1921 года был взят крупный пригородное село, ну, в 30 верстах расположено от Выборгского центра, рассказывая. И в течение дня повстанцы его удерживали. Это было, конечно, шоком для губернских властей. Гарнизон, около, численность около 1000 человек, был фактически весь взят в плен.
Скажите, а вот как действовала Красная Армия? Так сказать, насколько серьезны были, так сказать, ее ответные действия? И сколько, так сказать, привлекалось к подавлению восстания войск?
Ну, планы, я сначала с планов восставших начну, а потом скажу, какие планы преследовали красные части. Но выяснение сути стратегических замыслов повстанцев следует начать с ответа такого достаточно простого для исследователей, против чего выступали повстанцы. Конечно, прежде всего против продовольственной разверстки, и вполне логично, что первый удар, как мы с вами выяснили, был нанесен по продовольственному отряду. Во-вторых, это против носителей этой власти, это уездных волостных комитетов волостных, с коммунистами беспощадно расправлялись. Хотя здесь тоже вопрос достаточно интересный, что многие партийные ячейки в полном составе переходили на сторону восставших, как это было в селе Паревка. Но и коммунистические ячейки, волостные, уездные, не смогли оказаться той самой действенной оружием в борьбе с восставшими крестьянами, поскольку их принадлежность к партии исчислялась в 18-19 году. То есть это были, скажем так, попутчики. Это были те, кто вступил в партию, используя ее положение правящей. Любопытно, что работая в Тамбовском архиве, изучая протоколы волостных и сельских комитетов РКПБ, все они заканчиваются августом 1920 года. Ну, из мятежных районов.
То есть разбежались.
Совершенно верно, разбежались. И только потом уже по весне 1921 года опять появляются первые протоколы. Так вот, можно сказать, что мирное население, а ведь по большому счету противоборствующие стороны были разделены огромной массой некомбатантов, да, мирного населения, которое занимало выжидательную позицию или симпатизировало тамбовским партизанам. И, конечно, лозунг прекращения разверстки был популярен. Разгром совхозов, еще одна особенность. То есть советские хозяйства подвергались разгрому. Имущество их распределялось между местными крестьянами. Захват железнодорожных станций, что тоже вполне объяснимо, поскольку железнодорожные станции использовали для переброски карательных частей, для вывоза заготовленного в ходе продразверстки хлеба, поэтому контроль над железнодорожными станциями для повстанцев был очень важен, а также и коммуникации, это железнодорожные мосты, которые приводили в негодность для того, чтобы бронелетучки или бронепоезда сюда не были направлены. Руководство крестьянского восстания видело свою стратегическую, на мой взгляд, задачу в нанесении урона частям Красной Армии посредством истощения их неожиданными нападениями, вот этими партизанскими действиями.
Но они не думали там, не знаю, в конце концов о походе на Москву или там наоборот объединении с Врангелем?
Нет, нет. Таких, я думаю, планов не строили. Расширить максимально зону мятежных районов, это ставила задача. Если говорить о возможных контактов с Белым, то я думаю, что такие контакты все же были.
Скажите, а политической какой-то вот идеи не было? Ну, например, захватив Тамбов или там осадив его, поставить перед советской властью ультиматум, скажем, вот, или обмен какой-то, скажем, прекращение восстания в обмен на отмену продразверстки по России. Таких идей тоже не было?
Нет.
Просто в таком виде восстание носит какой-то стихийно бессмысленный характер.
Нет, оно не было бессмысленно. Понимаете, я вот в ходе своих научных изысканий пришел к выводу, что, как это может быть не парадоксально прозвучит, крестьянское восстание под руководством Антонова, это было тоже проявлением красного протеста. Это был красный протест. То есть, это тоже был социалистический выбор, и в данном случае центральная власть, она отступила, скажем так, от идеи октября. Не претендуя на землю, которую крестьяне получили, она покусилась на не менее существенный для крестьян, это результат их труда, отбирая их. И поэтому вот таких, как вы говорите, ультиматов, ну, во всяком случае, документов я не видел, но вся риторика, прокламации, выступления агитаторов, она была схожа с коммунистическими агитаторами.
Ну, то есть за правильные советы. За правильные,
совершенно верно, да. Ведь какое определение восстанию? Антисоветский? Нет, она не была антисоветским. Советы переизбирались. Там, где они были лояльны, они их не трогали. Антикоммунистические? Ну, отчасти да, если под коммунистическим...
Ну, античекистская, наверное.
Антиправительственное, очевидно. Это было антиправительственное выступление. Тактика «Иди Степасад» сносила партизанский характер, партизанские отряды устроили засады, хорошо осведомительская сеть работала, разведка, исключительно это все чекистки, ГПУшный материал отмечает под видом ходоков, там женщины, старики, дети собирали информацию, передавали. Пятая колонна тоже была у антоновцев, то есть это в советских военных учреждениях доходило даже до того, что... Начинает отряд «Красное движение», а маршрут движения уже известен.
Хорошо. Ну, а сами каратели, вот уже потом под руководством Тухачевского, как они действуют? Там эти заложники, и лагеря, и массовые расстрелы, и коллективная ответственность. Такое впечатление, что победили-то не в бою скорее, а победили методами вот такой вот антипартизанской войны и террора.
Ну, знаете, с прибытием Тухачевского 12 мая 1921 года он все, будучи человеком военным, все поставил на такую основу, по-военному решительно повел действия. Территория мятежных районов была разделена на сектора, подвергались планомерной оккупации эти сектора. Для устрашения населения был принят знаменитый приказ 130. В развитии его полномочной комиссии в ССИК руководимого Антона Овсеенко был принят приказ 171. Согласно этим драконовским мерам, районы, охваченные восстанием, не только оккупировались частями, здесь прекращалась деятельность советских органов. Вот вам ответ. Могли ли на советские органы опереться? Нет. Очевидно, они бездействовали. Создавались так называемые уполномоченные комиссии, революционные комитеты, назначенчество осуществлялось.
Но я так понимаю, что Тухачевский предлагал расстреливать в каждом селе, поскольку расстрел в соседнем не действует на другое.
Вот да, есть совершенно верно. Но, вы знаете, я бы не все лавры Перенса, если вообще здесь уместное такое определение, отдавал бы Тухачевскому. Расстрелы заложников начались на начало восстания. Уже отряд Альтова, это август 1920 года, осуществлял расстрел. Сжигали дома тоже это осенью. В селе Золотовка сожгли практически все село в 20-м году. Заложников брали уже до известного приказа. То есть, еще не было принято решение, а уже система заложников активно использовалась. Расстреливая старшего члена в семье, то есть, как в деревне говорили, большака, если было обнаружено оружие, или кто-то из членов семьи находился в так называемой банде. Также отказ назвать себя являлся условием в оккупированных районах для применения расстрела. С целью ослабить восстание была система заложников широко использована. Брали все семьи от мала до велика. Было организовано весной 1921 года 7 к имеющимся 3 временных концентрационных лагеря, в которые эти так называемые бандитские семьи и были направлены. И здесь они содержались в течение 2 недель. В течение 2 недель добровольная явка не осуществлялась. Члены этой семьи, относившиеся к повстанцам, то семьи выселяли за пределы Тамбовской губернии. Ну, преимущественно на север.
А известен вообще масштаб вот этих массовых репрессий? Сколько людей погибло, так сказать, ну вот, крестьянского населения, мирного?
Ну, это данные, это известные. Около 12 тысяч повстанцев погибло во время боевых действий. Еще около 1500 были расстреляны в качестве заложников, в качестве дезертиров.
А Красная Армия потери есть?
Красная Армия потери это меньше. Но Красная Армия, если хотел сказать, что действовала достаточно, особенно осенью зимой 1920 года нерешительны. И эта нерешительность определялась не только военными факторами, но и нежеланием красноармейцев участвовать в этих карательных операциях.
Скажите, а химическое оружие применяли, вот как Тухачевский это хотел, или это только было на словах, ну, при приказе?
Известен, да, приказ 2016 о применении химического оружия 12 июня 1921 года. Такое зафиксировано и подтверждено документально, что 19 июня 1921 года в селе Кипец-Кара Салтыковской волости такой обстрел был осуществлен. Северо-западнее села, в результате были использованы 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических снарядов. Но я бы не стал преувеличивать значение этой химической атаки, поскольку эффективность ее была крайне-крайне незначительной. Угу. Это, ну, скорее было фактором устрашения.
Да, но мы уже как подходим к концу, к сожалению. А вот причина все-таки поражения восстания, хотя оно вроде как и политическую победу одержало, благодаря Кронштадту и Антоновскому восстанию, продразверстка была, так сказать, отменена, но, в принципе-то, оно, в общем, не имело шансов на какой-то военный и политический успех, так?
Да. Вы совершенно правы, что если и коммунистическая центральная власть одержала победу, это была первая победа. Во-первых, говоря, продолжая ваш предыдущий вопрос, 82 тысячи убыль населения в трех мятежных районах. Вот вам ответ на вопрос, какие были потери, какова была цена победы и усмирения тамбовских мужиков. Почему потерпело поражение? Ну, потому что здесь властью сыграло на упреждение, и с Тамбовской губернии за месяц до в целом по стране была снята продовольственная разверстка.
Это весной 21-го?
Да. Феврале 1921 года. И это, конечно, изменило настроение. В ходе добровольной явки порядка 50 тысяч дезертиров явилось, несколько десятков партизан, ну, повстанцев явилось добровольно.
То есть, все-таки амнистия была какая-то?
Да. Но амнистия была, ведь власть тоже дифференцированно подходила. Если время пребывания было там меньше месяца, то какие-то незначительные там шли наказания. Если более там месяца, злостный бандит соответствующими репрессиями, которые осуществлялись в их адрес. Я думаю, что как раз вот переход к новой экономической политике явился главным результатом, что настроение изменилось, и это ощутил сам Антонов, который говорил своим приближенным о том, что наше, ну, скажем так, дело идет к концу, поскольку массовый так начинается исход повстанцев и переход их, ну, сдача их в руки властей.
Но сами Антонов и Токмаков, в общем, они погибли в боях, да?
Ну, Токмаков погиб раньше еще, а известно, что Антонов боролся до последнего, и лишь только летом 1922 года в селе Нижний Шибряй с братом во время чекистской операции он погиб.
Ну что ж, здесь мы завершаем наш разговор с профессором, доктором исторических наук Владимиром Безгиным. Я еще скажу, что на эту тему о Тамбовском восстании большая дискуссия в обществе «Мемориал», и у них на сайте можно будет потом ознакомиться с видео этой дискуссии, в которой будут участвовать известные историки. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.